Здравствуйте! В эфире 158-й эпизод подкаста «Ложки нет». Сегодня я бы хотел поговорить уже полноценно о пути темного героя. Но прежде давайте сначала разберемся, о чем идет речь. Потому что бытовое значение вот этого словосочетания не совсем четко отражает суть. Часто, когда мы говорим о каких-то темных персонажах, мы неявно думаем о различных нехороших вещах, которые с этими персонажами когда-то там произошли, и из-за которых, условно говоря, они стали какими-то неправильными. Это очень часто видно в мифах, например, где в негативном свете расписывается тот или иной персонаж, например, Люцифер, так и в кинематографе. Если, например, рассмотреть Джокера, то и режиссер, и сценарист делают акцент на том, почему главный герой стал таким, но при этом имплицитно чувствуется, что вот каким таким, а вот каким-то таким неправильным. И вот это один из тех моментов, которые мне кажутся совершенно некорректными. Почему? Да потому что путь темного героя — это не отрицание солярного героя, это не неправильное, это другое. Приведу пример из математики. Вот в логике есть два типа противоположностей. Вот, допустим, есть некоторое суждение, и у него есть противоположные ему суждения и противоречащие ему. Например, белое будет иметь противоположным суждением черное. Но есть ведь еще не белое, и это не белое не обязательно черное. Поэтому противоречащее суждение будет белое и не белое. То есть белое и черное, и белое и не белое. Так вот, путь темного героя — это не противопоставление, это альтернативный взгляд на путь героя. И это крайне важно, потому что если мы вот этого примечания не делаем, то мы как будто бы остаемся в концепции противоположного, то есть неправильного, где правильно — это солярный путь, который присутствует в 99% мифов и сценариев. И если мы находимся в рамках такой парадигмы, то мы сколь угодно долго можем объяснять, почему так произошло, пытаться все оправдать обстоятельствами, но мы все равно останемся в этих ограничениях, что есть вот нечто правильное и неправильное. А путь темного героя на самом деле про другое. Тут, кстати, многие люди, которые знакомы с психологией, могут начать ассоциировать путь темного героя с архетипическим понятием тени или некоторых подавленных жизненных историй. Дескать, вот был человек, с ним что-то нехорошее произошло, из-за чего он начал творить всякое. Вот, к примеру, Джокер. Почему он творит свои злодеяния? Да потому что с ним произошло что-то не очень хорошее, оно его как-то сломало, и вот он стал таким. Каким таким? Неправильным таким. Да, я соглашусь с тем, что в пути темного героя всегда есть, ну или практически всегда есть некое исходное трансформирующее событие, и оно часто травматическое и сильно влияет на человека. Но тут стоит задаться вопросом, а что делает это событие? Да, конечно, оно может сломать человека. И тогда как раз мы видим историю Джокера или Дарта Вейдера. Однако это событие может заставить человека и переосмыслить свое видение реальности. Вот говорят многие, что, дескать, задача психологии — помочь человеку достичь благополучия, ну или более буддийскими терминами — избавиться от страданий. Однако те, кто так говорят или так думают, на самом деле лукавят, потому что задача глубинной психологии — не помочь человеку избавиться от страданий, потому что именно страдания являются тем инструментом, с помощью которого мы растем и развиваемся. Ведь если человек не страдает и находится в зоне комфорта, зачем ему менять свои представления о реальности? Его текущий взгляд прекрасен, он адаптивен, он работает, и человек от этого счастлив. Значит, нет необходимости изменений. До тех пор, пока нечто не выбрасывает человека из зоны комфорта таким образом, чтобы он не мог в нее вернуться, человеку нет смысла расти. Поэтому если мы стремимся избавиться от страданий, по сути, мы стремимся избавиться полностью от любого развития, то есть стремимся к стагнации, то есть смерти в конце концов. Поэтому да, жизнь есть страдания. Так вот, действительно, путь темного героя будет начинаться от какого-то похожего травматического события. Но вопрос в том, какая на это событие будет реакция. Сломается ли человек и пойдет по кривой дорожке, или же человек решит разработать свой собственный путь. И вот об этом как раз и является, и об этом говорит путь темного героя. И здесь нам очень хорошо помогает расширенная вселенная «Звездных войн». Почему? Да потому что в классической литературе или кинематографе вы таких сюжетов практически не встретите. Я вот затрудняюсь дать хорошие примеры. Да, про сложных противоречивых персонажей написано и снято многое. И про теневых персонажей многое. Но везде имплицитно подразумевается позиция автора, сценариста, режиссера, что, дескать, я, конечно, признаю, что у них там есть свои причины, почему они там стали такими, и я даже готов это принять, ведь я такой хороший. Но это все как бы неправильно. Ну или это правильно, потому что есть некая такая серая мораль. Вот вспомните того же Достоевского. Там, конечно, не про серую мораль, но вот эти имплицитные представления автора очень хорошо переданы. И именно поэтому мы сейчас рассмотрим расширенную вселенную «Звездных войн», потому что там есть вот этот самый путь, которого больше нигде практически нету. И для этого мы рассмотрим две истории. Историю Дарта Бэйна из одноименной трилогии книг и Дарта Трея из игры Star Wars Knights of the Old Republic. Дарт Бэйн, для тех, кто не знаком с расширенной вселенной «Звездных войн», был ситхом, который установил знаменитое правило двух. Принцип, согласно которому существует всего лишь два ситха — учитель и его ученик. И эта философия показала свою практичность, прагматичность и в итоге привела к тому, что Дарт Сидиус и Дарт Вейдер всех, в общем-то, и победили. То есть это привело к победе. И вот история Дарта Бэйна — это классический путь темного героя. Он начинается тогда, когда Дес, это исходное имя Дарта Бэйна, он был шахтером на Апатросе, одной из планет в рамках Вселенной, и он жил, в общем-то, в угнетении и бедности, потому что у него был отец-алкоголик, как это всегда бывает, который ненавидел сына, винил его в смерти жены, ну и так далее, и так далее, и так далее. Завязка начинается тогда, когда Дес при самозащите убивает солдата Республики. И после этого ему приходится примкнуть к ситхам, просто чтобы избежать наказания. Здесь, кстати, все еще есть вот этот классический сюжет, сначала про отца-алкоголика, а теперь про несправедливое наказание. Ведь оно действительно несправедливое, Дес был невиновным, он защищался. Но это знаем мы. Как говорится, справедливость всегда была для человека, и я даже знаю этого человека. В конце концов, герой осознает, что он чувствителен к силе, и он принимает осознанное решение следовать путям силы. Он примыкает к ситхам, но примыкает не потому, что он такой темный, плохой и прочее, а просто потому, что так сложились звезды. Со временем, конечно, изучая источники и изучая пути силы, он проникается идеями темной стороны, ибо вся его жизненная история говорит о том, что прав тот, кто сильнее, а не тот, за кем правда. Данила Багров, конечно, бы не согласился, но, увы, у Данилы не было светошашки. Но вот что интересно, достигнув высот мастерства, Бэйн понимает, что братство тьмы, к которому он присоединился, исказило истинный путь ситхов. Он видит, как их коллективизм и их взаимная зависимость друг от друга стали их слабостью. Путь темного героя — это путь одиночки, это путь индивидуальности. Там нет места социальщине и сообществам. И здесь мы находим первую прямую параллель с философией Ницше. Бэйн, по сути, вот в этом действии переходит по ту сторону добра и зла, отвергая как джедайскую мораль, это он сделал уже давно, так и искаженные принципы современных ему ситхов. Он создает собственную систему ценностей, основанную на силе, индивидуализме и самосовершенствовании. Да, это всего лишь первый уровень развития, когда герой понимает, что навязанные ему стереотипы о добре и зле не являются универсальными. Они отражают всего лишь текущую культурную особенность. Что еще интересно про Бэйна, это он позиционирует себя как представителя темной стороны силы. Он организует и создает таких ситхов, которые в итоге побеждают через Дарта Сидиуса. Но ведь на самом деле он не совсем темный. Вот, к примеру, его правило двух про ученика, который должен победить учителя. Оно ведь парадоксально. Да, конечно, оно способствует конкуренции. И в итоге каждый ученик становится якобы сильнее учителя, и тем самым ситхи растут. Но если я великий учитель, и если я на темной стороне, и все, что я хочу, это властвовать и править, зачем мне воспитывать такого ученика, который может меня победить? Это глупо. И в конце концов, ведь этот ученик меня победит, и я умру. Зачем? Именно поэтому, как мне кажется, Бэйн заблуждается, считая, что он находится на темной стороне силы. Как бы нам ни говорил сам Бэйн или автор словами Бэйна, В этом как раз и суть. Он уже трансцендирует рамки темной стороны для того, чтобы развиваться в целом. И вот здесь нужно вспомнить и второго персонажа, о котором я бы хотел сегодня поговорить. Это Дарт Трея, или Крея, как ее звали, до падения на темную сторону. Ее история еще более сложна и философски насыщена. Когда-то она была мастером-джедаем, пережившим гражданскую войну джедаев, но ее изгнали из Ордена за ее радикальные взгляды. И в итоге у нее выработалась уникальная философия, уникальное отношение к силе, потому что, в отличие от большинства джедаев и ситхов, она видела силу не как некую универсалию, не как благо, не как инструмент власти, как хотели бы там джедаи и ситхи, но как манипулятивную сущность, которая использует чувствительных к ней существ для своих непонятных целей. Это очень перекликается с идеями Ницше о Боге, потому что, по сути, Дарт Трея рассматривает силу как то, что играет жизнями людей, жизнями ее адептов, для достижения непонятных целей. Ну, то есть вот есть джедаи, есть ситхи, из позиции Дарта Трея, и те, и другие выполняют не свою, но чужую волю. И они привязаны к силе. Без силы они не могут существовать. И это показывает ущербность обеих сторон. И вот тут уже есть различия. Дарт Бейн, например, стремился выйти за рамки этой дихотомии, но все же использовать силу. В то время как Дарт Трея говорит о том, что на самом деле проблема не в философии, а в самой силе, которая управляет своими адептами. Очень похоже на теистическую концепцию Бога, не так ли? И на идею Ницше о том, что эту концепцию необходимо уничтожить, равно как и по мысли Трея, чтобы решить вот эту извечную проблему, извечную борьбу бобра со слом. Тут, правда, нужно очень хорошо понимать, о каком боге идет речь. Что у Ницше, что в случае силы у Трея. Помните, у Тилиха была прекрасная концепция «бога над богом». Ну, то есть вот есть обычный бог, это наши теистические представления о боге, а есть нечто непознанное, то есть бог над богом. Так вот, Дарт Трея говорит об уничтожении первого, а не второго, ибо бог над богом — это нечто неведомое, и о нем мы ничего ни сказать, ни сделать не можем. Что же значит уничтожить этого бога? Это значит уничтожить все наши представления о том, что есть правильно, а что есть неправильно. Уничтожить наше ограниченное видение реальности на основе этих представлений. Как все это соотносится с идеями Ницше? Да очень просто. Одна из центральных концепций у Ницше — это воля к власти. Однако важно понимать, что под властью он подразумевал не просто какое-то господство или доминирование, а способность преодолевать препятствия и реализовывать собственный потенциал, создавать новые ценности. Это не нечто внешнее, это внутренний принцип и движущая сила жизни и развития. И в этом смысле, что Дарт Бейн, что Дарт Трея являются яркими выразителями этой идеи. Они не просто стремятся к власти ради власти, они используют ее как инструмент для реализации собственного видения и для того, чтобы преобразовать несовершенный, по их мнению, мир. Вспомните кодекс ситхов, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Через могущество и победу мои оковы рвутся. Целью стремления к власти является не адлеровский комплекс, но свобода. Другая ключевая концепция Ницше — это идея сверхчеловека. Сверхчеловек — это символ человека, разрушившего старые ценности и создавшего новые. Того, кто полностью принимает жизнь со всеми ее страданиями и проблемами. И именно это мы видим в историях наших ситхов. Дарт Бейн буквально разрушает систему Братства Тьмы и создает свою. Дарт Трея стремится создать новое понимание силы и освободиться от ее диктата. Ну и, наконец, идея Ницше о том, чтобы находиться по ту сторону добра и зла, прямо соотносится с тем, как оба героя отвергают что учение джедаев, что учение ситхов, создавая свой собственный путь. Тут, правда, можно сделать ошибку. Вот многие, например, сейчас говорят о какой-то там серой морали, и даже пытаются ее связать с подобными сюжетами. Но, как мне кажется, эти люди не до конца поняли логику Ницше. Находиться по ту сторону добра и зла не значит быть посередине. Это значит выйти за рамки этой самой дихотомии. Играть шулером в карты глупо. Лучше вообще в такой ситуации не садиться за стол, Что значит выйти за пределы дихотомии? Это значит перестать оценивать свой путь и путь другого через призму «правильно» и «неправильно». По ту сторону добра и зла можно было бы сказать так: по ту сторону правильного и неправильного. При этом правильным может быть все что угодно, что актуально для данного жизненного пути. Другой аспект, которым часто делают ошибку, и который я уже упоминал сегодня, это ницшанская воля к власти. Многие могли бы сказать: ну да, это все про индивидуальную психологию Адлера, комплекс власти, там, иерархии доминирования Питерсона, стремление удовлетворить свою доминацию и так далее, и так далее, и так далее. И в некотором роде это так. Но все же мы тут говорим про Ницше, а не про популярную психологическую книжку. Его воля к власти прекрасно пересекается с кодексом ситхов. Кстати, тот, кто его писал, как мне кажется, вдохновлялся именно Ницше. Потому что для чего ситх, будь то Дарт Бейн или Дарт Трея, стремится к власти? Потому что через победу, сирич власть, мои оковы рвутся. Иными словами, воля к власти на самом деле имеет своей целью волю к свободе. Да, конечно, Ницше мог бы написать, что это все про волю к свободе. Но понимаете, когда мы просто говорим про волю к свободе, что мы сразу вспоминаем? Ну там, республика, демократия, либерализм и так далее. То есть отсутствие ряда ограничений. Отсутствие опрессивного взгляда. И вот если бы мы говорили тут про волю к свободе, или про стремление к свободе, то была бы потеряна очень важная коннотация. Коннотация о том, что свобода — это не право, но привилегия. Привилегия, которую необходимо заслужить, необходимо вырвать у реальности. Это не натуральное право человека, как бы ни утверждал либерализм. Да, можно дать свободу в рамках закона чему угодно и кому угодно, но внутреннюю свободу законом дать невозможно. Каков же путь достижения свободы? Об этом говорит что кодекс ситхов, что Ницше. Путь обретения свободы идет через могущество, через трансгрессию, через преодоление себя. Только так мы можем освободиться. Но что это значит для нас? Какие уроки или идеи мы можем извлечь из пути темного героя? Прежде всего, что помимо солярного пути есть и иной путь. Да, его называют темным, но тьма здесь не есть отсутствие света. Это не попытка интеграции собственной тени, как бы ни утверждали популярные психологи. Это не желание стать своей тенью, когда происходит юнговская энантиодромия. Это выход из игры между светом и тенью. Это попытка прекратить играть по навязанным богами правилам и создание собственной, пусть и ограниченной системы. Путь темного героя — это не принятие своей тени. Это не отождествление со своей тенью и не интеграция. Это отказ от разделения личности на эго и тень. Ницше говорил: «Кто с чудовищами сражается, тот пусть смотрит, чтобы самому не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, бездна начинает смотреть тебя». И то, и другое правда. Отрицать тень глупо, становиться ей тоже. Но, быть может, пытаться найти баланс между этими путями еще глупее. И путь темного героя говорит как раз про это. Баланс или покой — это ложь. Есть только страсть.